Друзья, добрый вечер. Мы всех с большим удовольствием приветствуем в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы приветствуем в этот вечер всех, кто смотрит YouTube-канал Фейгин Лайф. Естественно, говорим вечер добрый всем, кто нас смотрит в эфире YouTube-канал Курбанова Лайф. Спасибо, друзья, что нас выбираете, нам доверяете. Ну, естественно, знаете, что этот час мы проведем, анализируя самые главные новости и события в рамках, конечно же, российско-украинской войны. Призываю всех и каждого не откладывать на потом, а сделать это прямо сейчас и ставить свой лайк. Помните, что это невероятная помощь в нашей работе для нас, людей, которые для вас работают систематически, постоянно, в любых обстоятельствах, уже годы. Это действительно очень важно, это помогает нам обращать все больше и больше внимания к тем темам, которые мы поднимаем. Ну и, конечно, подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф, ну и комментируйте наш сегодняшний эфир. Для нас всегда очень важно и нужно соучастием нашей аудитории. Отдельное приветствие тем, кто нас смотрит в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Спасибо большое, друзья, что вы вместе с нами. Не теряйте связь, даже если не работает интернет, вы все равно продолжаете нас смотреть на альтернативных площадках. Ну и, конечно же, этот час традиционно мы проведем в компании самого Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, аккаунта Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция, и телеграм-канал Фейгин Лайф. Рад всех приветствовать.
На фоне того, что происходит, что мы с вами, Марк, из программы в программу так или иначе обсуждаем, это и бензиновый кризис не только, значит, оказалось, что россияне на этом фоне расстраиваются, что у них портится настроение, значит, уже достают оружие, уже есть пистолеты, кастеты, ножи, и вот не выдерживают напряжения. Значит, все остальное их как-то не беспокоило, а вот для того, чтобы возбудить сознание русского человека, оказывается, нужно забрать у него бензин. Так вот, на фоне всех этих проблем Путин, как нам в очередной раз говорят, растрачивает свой рейтинг, ну и вот весь оптимизм по поводу своего материального положения и экономики в целом тоже россияне высказывают больше как негативный настрой. Об этом говорит The Moscow Times на основании опроса Левада-центра. Значит, сразу сноски на полях. Мы не очень доверяем всем этим пунктам, потому что невозможно себе представить точно социологию. Мы понимаем, что она искаженная, что и Левада-центр может, естественно, немножечко этими цифрами перебирать. Но по факту, даже если бы не было социологии, в пунктах мы бы и так это с вами, в общем-то, понимали. И все это в преддверии, так или иначе, сентябрьских выборов, мобилизации потенциальной и не только. Давайте вот разбираться в динамике, как меняются настроения и что с этим делать. При том, что, насколько я посмотрела по последней информации, в Москве ситуация с бензином немножечко исправилась. То есть столицу, как всегда, держат в изоляции от всех проблем. Там все хорошо и стабильно.
Но цифры, которые звучат о том, что переработка упала на 25% из-за ударов, хотя, мне кажется, это те цифры, которые в правительстве, как я себе это понимаю, озвучивают, и они становятся публичным достоянием. Но, видимо, это все-таки цифра больше.
Но Генштаб говорит про 40-45, украинский Генштаб.
Вот, Генштаб говорит 40-45, где-то, может быть, посередине, но точно это свидетельствует о том, что ситуация тяжелая. Тяжелейшая ли она, критическая? Ну, будем осторожны в оценках, да? Но тяжелая – это уже нормально. Уже можно вырывать друг у друга на жопе волосы с этими канистрами. Как говорится, за бензин, да? Значит, убить за бензин. Объективные условия для ухудшения ситуации социальной, с настроением и так далее, они есть. Они точно есть. Почему мы не доверяем социологии? Ну, потому что люди не хотят взаимодействовать с любыми, так сказать, подобного рода службами. Они их воспринимают как неких агентов. И, кстати, далеко не обоснованно. То есть для этого есть основания. Потому что, ну, так расскажу, что у меня масса конфидентов разных, которые работают даже и на ВЦИОМ, там опросы, там за деньги нанимают по контракту чувачков. Типа обзванивайте туда-сюда. И люди мне иногда сливают. То есть это какие-то наши старые активисты. Причем не обязательно из Москвы, это и регионы ближайшие, там Тула, Тверь, другие места. Сливают мне эти анкетки. И закрытая часть методички, которая необходима. Причем я видел такие опросы, которые никогда не публиковали в этих опросниках. Это телефонные опросы, я сейчас говорю о телефонах. И там спрашивают черти что. То есть, и там популярен ли Навальный, там, ну, всякое такое. Выясняют, видимо. Ну, повторяю, основания для падения рейтингов, да, недовольства, падения доверия к Путину, они, конечно, объективные есть. Но какие они доподлинно, понимаете, когда говорят «падает», куда падает, что, может, у него вообще 40% рейтинг реальный, понимаете? Опять какой рейтинг? Рейтинг поддержки, да? Рейтинг доверия, рейтинг политического доверия, ну и так далее. То есть это большой спектр всего. Специалист, социолог может это разложить на составляющие, я в это не лезу, я не претендую. Потому что Левада именно отбрехивался очень жестко, так сказать, когда его обвиняли в том, что это все недостоверно. Они, как вы смеете, что вы что считаете, мы вам в ЦИОМ какой-нибудь, говно в ЦИОМ, или, ну вот так они как-то, в общем, в таком контексте. Мы типа честные. Вот как есть, мы так все и даем. Ну, повторяю, и там есть некий, значит, процент на недостоверность, на то, что люди не говорят правду, это тоже погрешность такая есть там, она как-то подсчитывается. Но я все равно считаю, что прямых цифр мы не узнаем. Пока не приедут какие-нибудь американские опросники, анонимные там, втихую, там, иди сюда, что-то. Мы ничего не узнаем. Все ангажировано, либо недостоверно. Однако ситуация определенно ухудшается. Не улучшается, а именно ухудшается. Почему еще? А смотрите как, вот у тебя бензина нет, и еще тебе говорят, ха, а 25-го-то будет мобилизация, и ты, дурачок, пойдешь подыхать. Вот какое настроение может быть у чувака, который там отслужил срочную, там, или там в институт пошел, у него там он числится на кафедре на военной, он его уже в военкомате сказали, дружок, у тебя по возрасту первая категория, там военный учет специалист, ты сейчас в ВУЗе получаешь там техническую какую-нибудь, институт связи какой-нибудь. Вот какое у него настроение? Ё, думает, это что ж такое? Мало того, что бензин, еще и меня в утиль, понимаете? И это все не улучшает их настроение, определенно. Вообще не улучшает. Более того, они вот наблюдают за тем, что происходит в том же Крыму. И для них есть, складывается, говоря, некая модель, что и с ними происходит. Там-то вообще география влияет, да, со всех сторон. Ну, окруженные морем или же войсками ВСУ. А здесь влияет ощущение, что они в такой же изолированной крепости, только окруженные Западом, врагами, даже китайцами, которые им бензин не дают, понимаете? Неважно, у них все враги. И поэтому, конечно, эти настроения становятся раздражительнее, недовольными становятся и так далее. Вопрос всегда в другом. А перекидывается этот мостик от недовольства к каким-то конкретным действиям? Ответ – нет. Мы этого не обнаруживаем. Мы какие-то фокус-группы тоже проводим в нашей этой чертовой иммигрантской тусовке, там пытаемся что-то выяснить, и мы не обнаруживаем никакой готовности к тому, чтобы вовлечься в какое-то противостояние с властью. Любое, хоть подпольное, хоть там какое угодно. Есть у нас на связи группы, которые готовы и трансформаторные будки поджигать, и на рельсы что-нибудь закладывать. Мы им всегда говорим, не надо этого делать. Я вот говорю, не надо этого делать. Эффект нулевой, а вас убьют. Не надо посидеть и подождите. Все будет, только не сейчас. Не надо дергаться. Че вы, по что зря сейчас вытратитесь на ерунду на какую-то? Рельсы они починят. То, что какая-то среда, она единичная, я сразу говорю, может сделать, не сравнится с эффектом от одного дрона украинского, понимаете? Ну, попавшего, конечно, не сбитого, попавшего в цель. Не сравнится. Вот все вместе, все подполье, не сравнится. Эффект гораздо выше. Я уж не говорю о сотнях дронов или там ракетах и так далее. Другое дело, что эти люди должны сидеть на перископной глубине и ждать. В момент, когда все полыхнет, они сами это увидят, это по телевизору увидят. Вот тут не надо сидеть, дураком быть, придурком, и сидеть и так, как с Пригожиным. Ступина надо было гнать. Может, этот дурачок лысый, может быть, и, глядишь, почувствовал бы решимости больше, что можно дожать эту педаль. Ждите, но ждите так, чтобы не сидеть в момент, когда все наступит. Можно ли понять, какой процент людей готовы воспользоваться ситуацией? Кто из личной мести? Есть такие. Ох, мы вот так перережем им пузо, порвем. Есть такие, есть такие. Их немного, но они есть. Какая часть? А я поживлюсь. Всю жизнь прожил дураком, понимаешь? На зарплату в 30 тысяч. А тут, глядишь, может, красного петуха. Это, знаете, как у Бунина. Подожгу имение-то. Предварительно все вывезу. А хозяев повешу. И такие есть, а таких много. Им плевать на украинцев, на власть. Но они готовы поживиться от щедрот, что называется, чужих. Есть и те, кто идейные, но, повторяю, их мало. Которые хотят демократии, там, западных ценностей. Но эти все, знаете, они все такие. Я их называю пиздодуями. Они все, знаете, не надо насилия, господа. Господа, не надо насилия. Это, знаете, как... Это раба любви, если кто видел Михалкова. Кстати, Михалков, он этот фильм доделал, потому что там совершенно другой режиссер был. И там было замечательное произведение, на котором оно было основано, про эту знаменитую актрису, про образ Веры Холодной, значит, где она в конце говорит: господа, сука, вы звери, звери вы, господа. Вот. Поэтому, соответственно, вот. Ну, кстати, я забыл сказать, что сценаристом был Фридрих Гринштейн. Замечательный был такой кинодраматург. Если кто читал его произведение, роман есть, «Место», по-моему, назывался. Вот, ну да бог с ним, эмигрировал он, по-моему. Вот, суть та, что люди эти, звери, да, вы звери, вот они точно будут аутсайдерами процесса, все, кто за мир выступает. Россия обречена на насилие, на кровь, обречена. Это не от желания чего-то, не желания, она уже беременна этим насилием. Все они ждут, но им хочется быть выгодоприобретателями, а не лузерами в этой ситуации. Чтобы хаос этот не унес их жизни, а они могли забрать чужие. Если они вот так канистрами и даже с огнестрелом или там с другими корешережущими, да, готовы друг друга чпокать, то что, представьте, будет, если когда безнаказанно это можно будет делать? Они и своих, и чужих будут резать. Вот тут тоже иллюзий питать не надо. Скажет кто-то: ну вот мы должны нравы огрубленные наоборот примерять, ну вот чтобы не полилась кровушка. Ответ: чем хуже, тем лучше. Здесь без очистительного огня, без очистительной кровушки уже ничего не будет. Они ее и так 2 миллиона уже пролили. 2 миллиона в ходе 4,5 лет войны. Так пусть уже она туда война уйдет, вернется к ее источнику, как я много раз говорил. Поэтому социология, она, наверное, вот того, что, о чем я говорю, не отражает. Она отражает только вот эту самую поверхностную корочку. Ту часть, которая, знаете, пальцами нажимаешь, она прожимается, и не больно. А что же там внутри, если пальцами прям утопить туда, как говорится? А это большой вопрос. Большой вопрос. Даже мы до конца не понимаем, что там варится, понимаете? Ну, что-то да будет, конечно, будет обязательно. Кстати, август, это критический месяц для России. Все да. Время что-то происходило. Даст Бог, Господи, помоги, пожалуйста. Сделай так, чтобы все было, а?
Я все еще не отказываюсь от своей идеи когда-нибудь выпустить книгу ваших, значит, там, каких-то афоризмов, шуточек и тому подобное, потому что... То, как вы, конечно, точно даете характеристику тому, что происходит в России, это удивительная вещь. Но это здесь мы с вами проговорили про настроение, про условную социологию внутри российского общества. А интересно, какая бы была социология вокруг путинского окружения, точнее, вокруг партнеров Российской Федерации. Потому что я думаю, что за 4,5 года успехов и неуспехов, падения определенных военного преступника Путина и России – очень многие пересмотрели свое отношение. Да, там мы вспоминаем, естественно, и Армению, и Азербайджан, и события в Молдове, и не только, где когда-то старые сателлиты начали отворачиваться и отстаивать свою независимость. Но есть те, кто продолжает, в общем-то, живиться этими слабостями России, как Китай. И тут пришла очень интересная новость. The Wall Street Journal пишет о том, что Китай незаметно развивает сеть влияния внутри России и развивает связи с чиновниками и элитами, которые будут формировать страну после ухода Путина. Сразу могу сказать, что кто не знаком с этим материалом, не нужно думать, что Си Цзиньпинь готовит какого-то преемника на завтра. Понятно. Так что вот они прям потирают руки. Но сам факт того, что у Китая есть долгосрочные планы, стратегия, это, конечно, удивительно. То есть все, Россия не девается никуда из орбиты Китая. Ну, тем более мы понимаем, насколько сейчас экономически Россия становится зависимой. И сама идея с тем, что чиновники и элита сейчас, вот они прямо сейчас общаются с Пекином. Известный факт, что в России, несмотря на дружественные отношения, ловят так называемых шпионов, которые перехватывают информацию и передают в Пекин касательно ракетостроения, и не только. То есть, казалось бы, партнер, можно поделиться, но нет, и там работает шпионская сеть. А что это? Это прагматизм пекинский? Это какая-то версия предательства? Или, ну, вот так вот, в общем-то, положено, да, чтобы Россия не уплыла из рук китайского лидера?
Ну, первое. Чтобы все понимали. Опять же, в моих настроениях нет антикитайщины. Я как бы не против китайцев как таковых. Они просто сами по себе другая цивилизация, другой мир. Я много раз его рассказывал в наших программах. Это люди неверующие. Представьте, 1,5 миллиарда неверующих. Конфуцианцы – это вера в небо. Поднебесное, да? Вот, вера в небо. Вот что такое небо? То есть для нас, для сознания людей аврамических религий, мы не понимаем. Небо – это бесплотная сущность. Где там разум? Это всего лишь навсего свод правил, традиций, законов. Конфуций их написал. И конфуцианство – это специфически китайское, свойственное и только синьской цивилизации, квазирелигия, квазивера. Не настоящее. Это другое сознание, понимаете? Так же, как вера в нелинейность времени. Ну, вера или знание о нелинейности времени. Еще Птолемей в античном мире держался этого. Не всегда люди западной цивилизации, ну, так мы ее сейчас называем, да, представляли себе время как прогресс, например. Да, что все движется от начальной точки и движется вперед, и никогда не возвращается. Это у китайцев там труп моего врага проплывает, и времена, знаете, повторяются, значит, ну, пусть даже на новом этапе. Такая известная диалектика, но все-таки цикличность, цикличное время. Это совершенно другая цивилизация. Для них русский человек, ну, это как между свинкой и поросенком, я не знаю. Это какое-то такое чуждое, чужое, но надо отдать им должное. Китайцы, как ни одна другая цивилизация, а это отдельная цивилизация. Синьская цивилизация отдельно. Русской цивилизации нет. А синьская есть. Как отдельная цивилизация. Они абсорбируют это все. Очень легко. Ну, не случайно монгольская орда имела книгу Ясса. И вот тебе прям в орде сидели, прям в главном шатре сидел раввин, мулла и христианский священник. Парадокс, но тем не менее. Целовали Яссу, все, вопросов нет. Монголы вообще, говорит, храмы не трогаем, пусть они верующие. А, отлично, даже освобождали их от податей. Ну, тогда это было дань. Вот они дань не платили церкви. А, то есть они легко, они амбивалентны абсолютно к вере, к каким-то вещам. Вообще чихать, вообще абсолютно. С этой точки зрения китайцы воспринимают, но он же нам не навязывает, нечего навязывать. Свинину жрать можно, добрачный секс возможно, водку пей, хоть залейся. И поэтому где-то там внутри, мистически или мифологически, русский человек думает, что ему китаец не опасен. Он ему ничего не навязывает. Ну, если вот только у него глазки будут, ну и что? Они вот соединятся, тем более, что спаривание идет русских женщин, особенно с китайцами, ну и, может быть, и наоборот тоже, в чем, казалось бы, не было бы ничего плохого. Народы, нации, цивилизации мешаются, мы тому свидетели. Сейчас вообще век переселения народов. Но только с одной важной вещью. Соединение сперматозоида с яйцеклеткой, любая из которых принадлежит китайцу, она образует в конечном итоге китайский плод. То есть абсорбация идет не в пользу русских, которые вбирают в себя китайцев, а в пользу китайцев. Это раз. Китай, понимаете как, Ермак Тимофеевич, как я много раз говорил, в конечном итоге, в конечном, как его понимать, двигаясь в Сибирь, мочил именно китайцев. Ну, или то, что были земли, которые китайцы считали своими. Как хотите относиться к этому. И они и сегодня считают это все своим. Русские там живут необоснованно. Забайкалье, Северное море, значит, Дальний Восток. Все, что до вечной мерзлоты в Русской Азии, они считают своим. Более того, в силу их масштаба, там нет ощущения, что это немедленно и прямо сейчас надо забрать к себе. Нет там этого. Они считают, что не надо русским мешать. Они сами себя закопают. Дай ему лопатку. И он себя закапывает. А, копаешь? Копай, русский, копай. Да, дальше копай, дальше. Мы тебе даже не подходим, мы тебе только лопату дали. Сам себя закапывай. Хочешь, воюй. Хочешь, торгуй. Что хочешь, делай. Там, распродавай родинку, коррупция. Что хочешь, делай. Уезжай. Вообще. Мы подождем. Когда за Уралом живет меньше 20 миллионов русских за Уралом, ну, как бы Европа считается, кончается за Уралом, а через Амур живет 1,5 миллиарда, плотнее, да, ну, понятно, там можно судить о Срединном Китае, то как бы шансов у русских никаких. Почему чиновник-то русский туда идет? Почему они все чехардой туда ездят, от Патрушевых до Мишустинах, от Шойгу до других? Перспективы не чувствуют. Куда? Ну, куда? Чем управлять? Там нет ничего, Русская Азия пустая. Пустая. До вечной мерзлоты еще тут, до Новосибирска тот же. А выше-то никого нет. Я бывал там, в Ханты-Мансийске. Летишь, 4 часа летишь, ничего нет вообще. Вообще ничего нет. Голые зимой. Я в Харп летал. А вот. В Харп летал, в эту зону, в полярную сову. И ханты, юрты. Был я там в Ярангах, строганину ел. Ничего нет. Ну, какая перспектива здесь? Конечно, русский чиновник. За деньги, за перспективу, за местечко, за высочайшее соизволение. Конечно, сдаст родинку. Сейчас вопрос колониального статуса России – это остро актуальный вопрос. Будущая власть в России целиком, я не говорю, если начнет процесс распада или полураспада, будет определяться Пекином. Без Пекина нельзя будет решить, будет кто после Путина, Патрушев или Мишустин. Нельзя решить, надо ярлык на княжение получить. Съездить, сказать, вот я буду, да, буду, очень надежный я буду, да, жену возьму китайскую. И тогда, да, тогда, ну, как бы, да, ну, что ж, ну, а ты молодец, болванчик. Вот постучат ему по лысине и пошел, давай, правь. Вот как сейчас дела-то обстоят. Да, сейчас русский человек, он будет отрицать, часть отрицает, говорит, да нет, это не так. А вторая часть, она говорит, а что, а поди плохо, поди плохо. Зато не эти в ритузах педерасы с гей-парадами. Вот у них же такие же представления. Понимаете, какие у них представления о Китае? При том, что, повторяю, для китайца Китай, ну, 90%, 91% это ханьцы, это главная группа, да, значит, которая определяет, что там есть и хакка, и даже народность мяу. Вы знаете, что есть народность мяу? Они на Хайнане живут. Да, вы бывали на Хайнане?
Нет.
А я на Хайнане бывал, да, на острове Хайнань. Прекрасные места, все такое, но вот народность мяу. Вот. И много других. Уйгуры, там, тибетцы. Много чего есть. Ну, будут русские вот в этом ряду где-то приблизительно. В промежутке между вот этими товарищами еще и русские будут. Славяне, значит. Белые лица. Хорошо. Вот приблизительно так грозит им судьба. Китай, безусловно, уже сейчас имеет контрольный пакет по отношению к Москве. Уже имеет контроль, потому что это и экономика, и геополитика. И потом, ну судите сами, если вы с одним соседом разосрались и хотите его убить, ну, дураку понятно, что вам деваться некуда, только в соседнюю, вот, на левую сторону в квартиру идти. То есть настолько все загажено с Западом, который суть образует единую христианскую цивилизацию, да? Она по сути своей западная, просто Россия субмаргинальная ее часть, которая себя не осознает. В ней есть двойственность. Мы и Азиас, мы и Европас, Вот. И особая категория власть, которая хочет жить-то на Запад. Вот Мельниченко пишет: ребят, мы же ваши, ваши, вот, вот, хотите, я ритузы одену, я такой же, как вы, я не хочу китайцев, ну поймите. Вот. А с другой стороны, управлять страной и получать богатство свои, они хотят, как китайцы. Где государственные решения? Одна партия, все работают, а ты только вот выдаешь указания, да, и капиталы, миллиарды, миллиарды вот, к себе. Вот как они хотят. Но разница только в том, что Россия никогда Китаем не станет. В этом попытке надорваться, построить модель китайскую. Кстати, чтобы всем сообщаю, они, когда в 85-м году перестройку затевали, почитайте протоколы Политбюро, они прямо обсуждали. Они говорили, нам надо как в Китае, чтобы одна партия, но разрешить умеренный рынок, ограниченный. Чтобы все работали, но партия как КПК, так и КПСС, вот чтобы одна. Чтобы мы идеологически и политически его контролировали и оставляли тоталитарную политическую систему, а рынок-то надо освободить. Оттуда это ускорение, соцсоревнование, вот вся вот эта херь-мерь. Понимаете? Только с одной важной разницей. Там китаец, который трудится с утра до ночи, а здесь наш человек, который без пол-литра даже ногу не свесит. Понимаете? Вот оно и получилось. Да. И если на Западе еще был какой-то шанс в учениках походить, но явно, так сказать, иметь некое самостоятельное будущее, то китайцы, они вообще не понимают, когда им рассказывают. Знаете, там, независимый Уйгуристан или Тибет. Че? Кто? Вот концлагерь, цитатник Мао. Вот они и будут цитатником Мао. Разумеется, и, конечно, сменщики Путина это будут прокитайские лидеры России. Если не произойдет какого-то революционного распада или порогового распада, вмешательства решительного вестернизированной части общества, которое беспощадно уничтожит всю азиатчину. Да, перспектива русская, она чисто китайская. И пусть никто иллюзий не питает.
Когда вы говорите про две части российского общества, что кто-то подпишется под вашими условно словами, а кто-то скажет, нет, это не так, все очень просто. Вот чем ближе к Китаю, тем больше будет с вами согласных, потому что есть очень много видео, где на Дальнем Востоке россияне, ну вот прям плачут. Они говорят, что вот здесь все китайское, здесь китайские предприятия, заводы, пароходы. И суть не в том, что оно вот просто китайское, а потому что там и рабочая сила китайская. Там нету места, куда можно устроиться работать.
Потому что они работают плохо. Но Алена, они работать не умеют, они бухают. Понимаете, они работают плохо. Они собираются конкурировать с китайцами. Рабочая сила с китайцами. Вы не можете конкурировать. Ё вашу мать. Мы им говорим, 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 говорим. Нет, хорошо. Вы им нужны только в качестве, вот, ну, я не знаю, там, подметать там где-то, объедки какие-то, вот, очистки там. Вот для чего вы нужны. Потому что вы работать не умеете.
Да. Ну и в этом смысле очень иронично звучит история о том, что Россия отстояла свой суверенитет, значит, там не прогнулась под Запад, но при этом вы абсолютно правы, все же говорят про ползучую оккупацию без единого выстрела, без какой-либо агрессии, как Китай постепенно съедает Российскую Федерацию. Но, тем не менее, это процесс, который будет длиться еще очень долго, мы снова-таки говорим о том, что это не произойдет завтра и не будет условно-насильственной смены сегодняшнего правителя. Поэтому наша война, наше противостояние, оно продолжается. И все пытаются разобраться, наверное, на основании развединформации и не только, какой будет следующий шаг Путина. У нас есть заявление от министра иностранных дел господина Сикорского, который говорит, что Польша подозревает Россию в проведении операции под чужим флагом, в рамках которых Москва планирует использовать украинские беспилотники. Мы с вами говорили уже о том, что американцы предупреждали поляков о том, что Россия в течение нескольких последующих месяцев может готовить провокацию. Но представить себе, значит, что там регулярные российские войска в своем этом дубке заходят или там переходят границу, действительно сложно. А вот придумать какую-то гадость и капость, тем более на фоне проблем, которые сейчас политически существуют между нами и между поляками, очень легко. Ну и вот как бы Сикорский раскладывает действительно очень логичный сценарий. Я надеюсь, что помимо этого предположения есть еще и факты, которые вот обязательно это подсветят. Как вам сама идея? Сказать, что это не мы, нас там нет, мы это прекрасно знаем с 2014 года. Использовать беспилотники, ну, наверняка там какая-то часть украинских беспилотников сбивается, что-то рэбом подавляется, что-то, возможно, ну, действительно можно как-то так на скотч соединить и использовать против Польши. Похоже на почерк России.
Да, Такое может быть. Во-первых, потому что это уже было. На Жешев дроны из Беларуси летали. И они не признавались. Причем это тот случай, когда вот мы все говорим, вот они под чужим флагом, вот они будут изображать, использовать какие-то дроны. Да ничего они изображать уже не будут. Просто пошлют дроны и выступят и скажут, это украинский дрон. Ну как же, вот же мы же вот провели анализ металла, из которого сделаны эти дроны, это ваши. Да ничего не знаем, вообще все украинцы сделали. Вот как мы дошли до стадии, когда никто утруждать себя доказательствами уже не будет. Никакого напряжения по части, ой, вдруг узнают, что это мы, уже нет. Настолько все плохо. Да, я считаю, что такой вариант возможен. Мы уже обсуждали, я был в тех местах, и так сказать, в Клайпеде был, и на пограничных пунктах с Россией был, в Калининградской области, и в Сувалковском коридоре, и вдоль границы Литвы и Польши проехал на машине. В принципе, благодатно. Чтобы запустить дроны и сказать, это дроны украинские, которые вот вам там прилетели отомстить за орден, которого вы лишили президента Зеленского, что-нибудь в этом роде выдать. Ну, да, такое возможно. То, что об этом говорит Сикорский, это хорошо. Это замечательно, это хорошо. То есть трезвость какая-то присутствует. Понимание того, что Украине там, я не знаю, зачем это ей, какие дроны, вы что, нормальные, что ли? То есть он может случайно упасть, но только там какая-то противоракета, как это было на границе с Польшей украинской, но для того, чтобы сбить что-то, понимаете, какую-то другую ракету. Ну, не так, чтобы посылать дроны просто, ну, это же безумие. Но такие идеи, такие версии, они всегда же безумные, понимаете? Парадокс заключается в том, что я вот помню, когда расстрел польских офицеров в Катыни, ведь Москва до последнего доказывала, даже когда расследование провели немецкие следователи, да, оккупирована была территория, ну, понятно, нацистская Германия оккупировала, провела расследование, доказала, что 5000 польских офицеров просто в голову застрелили НКВДшники. Что не вызывало сомнений, потому что это было международное, как бы, в тех масштабах расследования и так далее. Москва всю жизнь отрицала. Парадокс, знаете, в чем выглядит? Они сами признали, что они это расстреляли. Это было в конце 80-х, это еще Верховный Совет СССР, по-моему, принимал решение. Да, говорит, было такое Катынское дело. Ну, люди здесь молодые, может, не помнят, это все на моих глазах происходило. А потом, когда они приняли на себя ответственность за Катынь, сейчас они снова отрицают, что это не они расстреливают польских офицеров. Это я к тому, когда мы говорим о том, что насколько можно быть циничным и наглым в утверждении лжи. Ну как, уже даже фильмы Анджей Вайда, «Царство ему небесное», покойно снимал. Не знаю, но все есть, все доказывают. Они говорят, нет, это не мы. Это немцы расстреляли. Офицер. Мы ничего не расстреляли. Идите в жопу. Ну то есть, ну как? Поэтому для них степень лжи, вот границы ее нет. Ну как глупо отрицать, зачем? Нет. Почему? Сущность НКВДшная, КГБшная сущность. Там учили тому, что отрицай все, всегда и всюду. И никогда не признавайся. Никогда. И поэтому в этом ключе можно делать все. Говорить можно все. Раз война продолжается, ну, значит, вот будем так делать. Для чего это делается? Ну, внести хаос. Для того, чтобы создать дополнительный перпендикуляр в отношениях Москвы, извините, Киева и Варшавы. И без того напряжение высокое. Ну, давайте еще добавим амплитуды. Пока они разберутся, пока все будут понимать, и та, и другая страна, что дроны московские. Но вдруг каким-то силам будет выгодно сказать, а может быть дроны украинские? Ну, а почему нет? Понимаете? Какие-то свои политические соображения там у партии «Право и справедливость» или там каких-то ультрасил в самой Польше. Почему нет? Глядишь, хаоса будет больше. А там, глядишь, ну, хоть как с поганой овцы, с шерсти клок. Вот в условиях такой войны, и когда у Москвы очень тяжелое положение в целом, да, ну, может быть, как-то вот сработает, как-то поможет эта вот история. Действительно, на масштабное вторжение они не способны. Почему? Потому что у них нет ресурсов для этого. Раз. Во-вторых, повторяю, невнятность цели. Ну, ты захватил этот Сувалку. Дальше-то что? А они в Клайпеду пошли из Польши, из Литвы и из других мест. Из Клайпеда в Калининград пошли. И что ты будешь делать? Рваться уже из Сувалок побежишь туда? А если дроны полетят на Калининград, то что ты будешь делать? Калининградцам жопа. Что такое Калининградская область? 200 на 100 километров. Вы представляете, во что там можно превратить? Это даже не Крым. Смех один. Там вообще ничего не останется. Поэтому для масштабной операции, да, оснований подозревать, что они решатся на такой, нет. А на провокации всегда пожалуйста. Приведет ли это к искомому результату? Неизвестно. Неизвестно. Я не думаю. Но такое возможно в принципе. Каким объектом они, какие объекты они могут подвергнуть такому удару? ЖЭШ. ЖЭШ. Главный хаб обеспечения Украины военными поставками из Америки и Европы. ЖЭШ как главная цель. Вот, пожалуй, мне кажется, это так.
То, знаете, очень интересно такие исторические параллели, потому что в свое время для поляков Катынь – это была самая большая трагедия, которая действительно стала, ну, такой национальной болью. И потом в какой-то момент, когда политически это стало выгодно, это все сменилось на Волынскую трагедию. Да. Потому что наши зрители не думали, это произошло не в этом или прошлом году, это произошло, как говорят украинские политики, ну там условно, в 2003 году, то есть очень давно. Вместо того, чтобы действительно помнить, что наш враг один-единственный общий – это Москва, ну вот сейчас у поляков сменилась эта риторика, сменились настроения. Ну а еще говорят, что у Польши все-таки есть некая ревность к тому, как развивается Украина и какое сейчас место занимает в том же альянсе НАТО, не имея никакого членства, ну и в Европейском Союзе тоже. А дальше еще больше. Украина получила новые лицензии на производство западного оружия, а там много чего интересного. Там и ракеты «Скальп», там и бомбы, и ракеты «ГЗРК», и не только. То есть у нас будет достаточно еще более мощное производство. Помимо собственного оружия, еще нам предоставят возможность клепать западное. Это как раз вот действие той самой коалиции, которая нам помогает. Как вам такая история? С точки зрения того, как меняется Украина, как она усиливается, ну и, конечно, ну почему же не вспомнить, да, про нашу любимую демилитаризацию. Этого ли хотел Путин, когда закладывал те самые цели СВО?
Ну, вот скажем так, мы большие критики этой коалиции желающих с вами, да, мы не раз о ней говорили, что она беспомощна. Сейчас в Париже произошла некая диверсификация инструментария, да, этой коалиции. Ну, понятно, Макрон стал ее председателем, видимо, в мае следующего года, когда у него пройдут выборы с высокой степенью вероятности, он перестанет быть президентом Франции, второй срок закончится его каденции, и не исключено, что прообразом создания европейских вооруженных сил станет именно коалиция желающих. Так я вижу. Она будет либо органичной частью, вот, скажем так, паневропейского пространства, потому что там же Британия, которая вышла из Евросоюза, как по мне, так решение абсолютно ошибочное, выход из Евросоюза. Британия, я был сторонником британской интеграции, сейчас бы и меньше проблем было, можно было ездить туда, а то визу получать. Ну, мне, я-то беженец, мне надо визу получать. Вот. Ну, это ладно, я не из злобского интереса, я все равно глубоко считаю, убежден, что надо было оставаться в Евросоюзе, но это другой вопрос. Возможно, надстройка над Евросоюзом как экономическим союзом, хотя я говорил, что его трансформация в военно-политический союз, об этом даже Москва говорит, это уже неотвратимо, это неизбежно. Причем это следствие того, что делает Москва. Ну, война и ее последствия. А, возможно, именно коалиция желающих таким прообразом и станет. И Макрон будет ее первым руководителем. Вот этой структуры, которая будет напоминать НАТО как военно-политический союз, но будет все-таки в большей степени являться защитников выразителем европейских интересов, без вот этого атлантического элемента. То есть это будет региональная, да, структура, которая будет объединять ресурсы европейского континента. И только. Не выходя за его рамки. Это хорошая тема. Причем инструментом избрано. Окей, мы не направим солдат, пока война не остановится, но ведь оружие-то мы можем интенсифицировать, направить. Обеспечить бесполетную зону, в том числе предоставляя такие специфические средства Украине, мы же можем. И я думаю, об этом разговор идет. И поэтому производство, кстати, не обязательно, что они будут на территории Украины, вообще не обязательно. Они могут быть за пределами Украины. Это кооперация. Это возможность рассредоточения территориально-географического этих производств. Ну, грубо говоря, там корпуса от ракет в одном месте собирают, а в другом месте сцепление, узлы, детали, моторы, а потом это все соединяют в третьем месте. Почему такое невозможно? Кто-то скажет, да, это под видом, просто они свои ракеты будут передать. Не такое возможно. А почему? Так тоже можно. Война все стерпит. Война требует новаторских решений. То, что Запад, Европа, я имею в виду, за минусом Америки, естественно, увеличивает инвестиции в военный сектор, мы это уже видим. Но она делает это медленно, понимаете? Очень медленно. Очень не быстро. Потому что если бы они размотали на всю катушку военно-промышленный потенциал, вы же понимаете, что Германия, Франция, Польша, Дания, Нидерланды, Норвегия, крупнейшие страны производители вооружений, Чехия, очень крупные производители. Если бы они кооперированные, используя эти инвестиции для военного производства, современного, я повторяю, нового производства, не только пушек, танков, там, понятно, бронетехники, снарядов, все это и так можно делать. Нет, ракеты, роботизированная техника ударная, беспилотная, наземная, воздушная, морская, спутники, наконец уже, там есть мобильные маленькие спутники, тут говорят о программе 100 тысяч спутников и так далее. Ну, конечно, запускайте, делайте, чтобы иметь собственное покрытие без оглядки на США. Как я уже много раз говорил, запускать военные программы вывода оружия в космос. В космосе должны находиться пучковые лазеры, чтобы уничтожать спутники противника в космосе. Налаживать кооперацию для того, чтобы совершенствовать оружие для поражения целей на Земле. На Земле. У американцев уже есть подобного рода разработки. Их орбитальный самолет X-37B, который был сейчас, он X-42, по-моему, да, он уже модификация, который летает по орбите. Это, на нем есть материалы и оборудование, которое постоянно проходит разного рода испытания для поражения целей на Земле. Они собираются поражать цели на Земле. Что они собираются поражать? Шахты, ракетные установки, ракеты, запускаемые баллистические и так далее, с ядерными, неядерным зарядом и так далее. А где у Европы такая же программа? Европа собирается это делать? Можно об этом не сообщать, а просто это делать. И денег, и технических возможностей у Европы достаточно. У Франции есть своя космическая программа. Программа «Ариан», то, что они там запускали эти ракеты Новой Каледонии там, и так далее. Есть у них эти программы. Ну, просто надо вкладывать деньги. Коалиция, возможно, именно на это и рассчитывает. И собирается прообразом вот этой нового военного объединения стать. Парадокс заключается в том, что ей, коалиции, не надо ждать войны. У нее война уже бушует. Она может применить все, что я выше перечислил, в непосредственной войне с Москвой. Дабы войну остановить, а не для того, чтобы, извините, этой милитаризации добиться, не знаю, там, могущества и поработить кого-то и так далее. Это не об этом же речь. Защититься, а для защиты. Как, знаете, я когда был на Кавказе во время войны в Чечне, старики говорили, чеченцы, что для того, чтобы войну закончить, ее надо начать. Вот так они у них. По-кавказски это как-то звучало, там, ну, неважно. Вот. Так и тут. Надо начать эту войну, чтобы эту войну закончить. Пока Европа не начнет войну, война идущая не закончится. Вот как хотите это понимать.
Нам очень важно, чтобы эта коалиция желающих, решительных, как они себя ни называли, чтобы они были вместе с нами, потом были вместе с нами даже в минуту, наверное, самых больших потрясений, самых больших сложностей. Давайте скажем напоследок, Марк, что мы с вами, собственно, не из тех людей, кто делает вид, что нету слона в комнате. Да, мы не обходим стороной острые темы, но при этом у нас всегда с вами был пакт. Ага. Мы никогда не комментируем внутриукраинские темы. Поэтому то, что сегодня происходит со сменой украинского кабинета министров, со сменой министра обороны, мы из Украины это комментировать не будем. Но это не мешает вам это прокомментировать со стороны Москвы. Вы знаете, что, значит, все Z-военкоры, вся вата, пропаганда со вчерашнего дня открывает самую дорогую бутылочку шампанского и радуется, потому что все-таки министр Федоров не первый министр во время войны, но у него были очень знаковые, прорывные такие решения. Ну, например, да, он все-таки как-никак, но договорился, чтобы Starlink отключили СВОшникам.
Да.
Он находится в тесном контакте с IT-гигантами.
Да.
Во многом, естественно, он, может быть, продолжает, а может быть, в чем-то он и основал какое-то там движение направления беспилотников. То есть явно не он первый был, но, в общем-то, наладил эти процессы. И теперь россиянам кажется как? Что если уходит эффективный менеджер...
Дроновых атак не будет.
То все, как бы, да, победа у нас в руках, наконец-то. И сухопутный коридор восстановим, и Крым перестанут бомбить. Хотя, ну, казалось бы, это же силы беспилотных систем. Давайте вот в этом смысле им испортим настроение и напомним, что на одном человеке, какая бы его фамилия ни была, Федоров, Зеленский или будь то другой, не держится.
Да. Давайте еще раз обозначим, чтобы все это услышали, потому что у нас здесь и сторонники Порошенко, и сторонники Зеленского, и Федорова, и Хмары, и всех. Еще раз повторяю, я как не гражданин Украины, я им не являюсь. Если бы я был гражданин Украины, я бы сказал, знаете что, вот у меня паспорт синий, что вы мне тут это... У меня вон супруга, у нее синий паспорт, вот пусть она комментирует. Вот дочь у меня, как бы от нее, она тоже потенциальная украинская гражданка, она просто маленькая. А я, как бы, вы понимаете, я уже много раз говорил. Ну, допустим, я был бы папуас. Я еще раз говорю, вот папуас. Вот я из Папуа Новой Гвинеи. И я бы тоже говорил, да, я вот считаю, надо Федорова оставить. Ну, всем было бы до фени до меня. Абсолютно. Но когда россияне бросились комментировать, именно россияне, представители страны, которая напала на Украину, и дают советы, кого назначить министром обороны в стране, на которую их страна напала. Не они конкретно комментирующие виноваты. Они антипутинисты, они антивоенники. Вообще к ним вопросов нет. Но нахрена ты это комментируешь? Чтобы что? То ли добиться симпатии какой-то одной части, то ли наоборот вызвать негодование. Зачем ты раздражаешь людей? Ну им не нравится украинцам, что вы лезете. Ну им не нравится. Я это знаю, что им не нравится. Вы, собаки, так сказать, вина. Ой, да это не мы на вас напали. Ну, а что ты лезешь? Ну, что ты лезешь? Занимайся своим Путиным. Сделайте с ним что-нибудь. Ну, блин, вот сложно поспорить. Это справедливо. Вы сначала у себя разберитесь, а потом лезьте. То, чем я занимаюсь, это исключительно война, международная политика, Москва. Ну и Украина только в той части, которая касается войны и как бы, в общем, понятно, на чьей стороне сочувствие. Но никак не кадровые вопросы. Да? Значит, эти ТЦК. Мне просто уже всю плешь проели с этими ТЦК. Как будто бы я являюсь сотрудником ТЦК. Всех ТЦК в Украине. И сам собираю людей там в бусике. Понимаете? Мне начинают это высказывать. Ребята дорогие, еще раз повторяю. Я не участвую в этом. Я не вовлекаюсь в это. Что касается украинской мобилизации, давайте еще раз скажем. Я не отвечаю за мобилизацию, не являюсь протагонистом идеи мобилизации. Я говорю резонные вещи, касающиеся войны и в то, чем отличается российская мобилизация от украинской. Если российская мобилизация – это концлагерь по той простой причине, потому что тебя забревают и отправляют не свою страну защищать, а оккупировать чужую страну. Как может украинская мобилизация быть равна, вот ставят прям знак «равно» с российской мобилизацией. Умирать никто не хочет призываться, понятно, хотят как-то что-то. Но значит ли это, что перед Родиной ни у кого нет долга? Просто разница долга российского с украинским в том, что в России людей забревают, чтобы отправить на мясо в чужую страну, в чужие пределы, хотя они могли бы дома остаться и никуда не ходить. Зачем Украина сдалась вообще? А у украинцев некому перепоручить защиту Родины. Хотелось бы, чтобы прилетели марсиане или там роботы, пришли и за них повоевали. Но я не представляю, как это возможно. И по сей день вот у этих противников украинской мобилизации, просто мне интересно, я хотел бы услышать, пусть расскажут, какие еще существуют способы. Я где-то слышу, что говорят, пусть те, кто добровольно хотят, те и идут. Ну, тема интересная, конечно, что говорить, тема интересная. Вот, но повторяю, я ее не комментирую ни хорошо, ни плохо. Я просто говорю о том, что не надо ставить знак равно между российской мобилизацией и украинской мобилизацией. Это совершенно разные вещи. Выше я описал почему. Теперь, что касается кадровой политики президента Зеленского. Ну, Опять же, это внутренний вопрос. Почему? То ли они действительно не могли уже работать с Сырским, то ли еще по каким-то причинам. Это внутренний украинский вопрос. Государственной политики руководства Украины, военно-политического. Понимаете? И как бы мне говорить, ну, мне лично вы спросите, ну, Федору благообразный, хороший, малый. Вот он действительно, видимо, молодой, очень талантливый человек. И управленец, видимо, талантливый. Ну да. Значит ли это, что его предшественники или его сменщики, вот этот вот хмара, что они не такие талантливые и так далее? Ну, наверное, они имеют такие же таланты или другие таланты. Ну, Бог знает. Откуда я вот знаю и почему мне нужно искать симпатии? Я не лезу в это виднее руководство, какие-то свои причины. Ну, пожалуйста, пусть в Украине сами решают, кого нужно назначать или за кого надо выходить с митингами, чтобы его не снимали. Как говорится, аминь. Единственное, чего я хочу, чтобы путинская Россия проиграла. И Путина отправили в Гагу, и там его оставили у щербатой стены. Как еще описать мои желания? Вот я не знаю. Мне говорят там всякую дичь, продолжают говорить, что я там такой-сякой. Ну вот как мне еще вам описать, чего я хочу? Если я вам конкретно говорю. Вот. А теперь, что касается московской вот этой зидятины, вот этой. Мне когда Z, я всегда вспоминаю вот это вот. Вы помните криминальное чтиво? Мы поедем на мотоцикле Z, он ему больше не нужен. Вот это. Мы, говорит, тебе будем паяльниками. Вот это вот сцена, если кто помнит. Буч сел и девушку взял и поехал на мотоцикле Z. Вот эти мотоциклы Z, значит, они действительно искренние. С одной стороны, считают, что, поскольку в России так, что от человека, которого назначили, все и зависит, действительно, ну, в их системе, да, значит, это царь и бог. Почему? Потому что, ну, как бы персонификация в лице Путина. Что Путин вот такой несменяемый, страшно несменяемый. Ну, значит, вот если вот человека не станет, то и России не будет, как сказал метко господин Володин. Значит, уж не знаю, что он имел в виду, имея в виду его пристрастие, но тем не менее. Значит, конечно, это глупость полная, хотя бы уже потому, что все продолжится и ничего не остановится. И удары продолжатся, потому что, ну, во всяком случае, Мадяр никуда не уходит, насколько я понимаю, продолжает делать то, что он делал, а он руководитель этого направления внутри военного ведомства. Поэтому с чего бы? Это раз. Во-вторых, я не знаю, ну, наверное, Федорова куда-то направят заниматься чем-то сопоставимым. Может, дадут производство какие-то, может, еще что-то. Я этого понятия не имею. А второе – это то, что вера в чудо. Вера в чудо. Проигрывающий всегда верит в чудо. Армия Венка. Умер Рузвельт. В апреле он умер в середине 45-го года. Ну, все, говорит, победим. Гитлер пришел, говорит, ну, все, вставки. Говорит, сейчас победим. Рузвельт умер. Франклин Делано. Ну, он действительно инвалид был, ездил на коляске, умер, все. Все дела, значит, и они такие же вот, производные от них, это их зидятина. Они вот верят в чудо, армия Венка, чудо-оружие, еще что-нибудь. Вот все, теперь будет все хорошо. Это же все-таки один Федоров воевал, больше же никто не воевал. Ну, или один Зеленский, какая разница? Можно подумать, мы много раз это обсуждали, если бы не стало Зеленского, а кто-то на его место пришел, там неважно. Все было бы ровно то же самое. Они не могут этого просто понять. Они не могут этого. Они вот, там есть действительно вот эта персонификация, что вот Зеленский это, ну, какой-то сатана еврейский, видимо, да, значит, который пришел, а вот если бы был бы вот селянин какой-нибудь украинец, то было бы по-другому. Было бы все то же самое, один к одному. Вот ровно все, что происходит, неважно, Порошенко, антипорошенко, значит, Залужный, все было бы ровно то же самое. Абсолютно. И проиграют они эту войну совершенно одинаково, как если бы был бы не Зеленский, а любой другой. Разумеется, роль в истории человека важна. И Зеленский свою роль играет, играл, играет и так далее. И от него многое решающим образом зависит. И он исторический, именно он, так получилось, будет вписан в эту историю Украины, как ее там, не знаю, гетман самый успешный во время войны. со всеми грехами, со всеми проблемами и так далее. Так получилось. Но это не отменяет того, что, несмотря на исключительность личности в истории, да, мы все-таки полагаем, что у исторического процесса есть своя логика. И она решающим образом от имени человека не зависит. Хотя будут об этом вечно спорить, если бы на месте Наполеона был не Наполеон. Поэтому, так или иначе, я считаю, что, конечно, вся политика, которую олицетворял собой и Федоров как министр обороны, и там Зеленский, или Сырский, или кто-то, она, эта политика, продолжится, военная политика, я имею в виду. Все, что делается, продолжится делать. Ничего не остановится, а может даже интенсифицируется. Вот. Я, например, о том же Сырском слышал, вот, а, ну все, раз Залужного поменяли, Сырский проиграет войну на утро.
Да.
Когда-нибудь снимут и Сырского, кто-то будет на его месте, а потом будет следующий, а потом еще кто-то будет. Когда-то Зеленский уйдет, и на его месте будет кто-то другой. Не надо уподобляться москвичам, понимаете? Смотрел сегодня последний опрос, говорит, ну кто же, кроме Владимира Владимировича? Как же мы без него? Ё-моё. Я то же самое слышал, когда маленький был про Брежнева, вдруг если умрет, про Сталина, как говорили, если вдруг, не дай бог, умрет. Ну, при Сталине я не жил, конечно. Надо отличаться от этих, понимаете? Нужно верить не в личность и фамилию человека, а в роль страны, нации в истории, что ей там суждено и так далее. Поэтому я не считаю события, идущие, связанные с кадровыми переменами, такими уж трагическими. Вот мне так это не кажется.
Я напомню нашим недорогим друзьям в Москве, что самые успешные деоккупационные кампании 22 года, они проходили при самом неудачном министре обороны Резникове, который отметился яйцами по 17. Да? То есть вот как бы личность министра. И это абсолютно не помешало украинской армии показать чудо на земле, что на сегодняшний день мы делаем уже и в воздухе, и в море. И действительно, все кадровые перестановки имеют место быть, но лучше россиянам следить за своими. А точно, их там нету. На этом мы и будем заканчивать, друзья. Но перед этим, естественно, как и всегда, и прежде всего я приглашаю вас в секцию чата, в комментарии, не для того, чтобы выбирать нового министра для Украины, хотя у нас и много украинских зрителей, которые, конечно же, имеют право голоса, что сегодня украинцы по всей стране и показали, а для того, чтобы поддержать живую дискуссию, поделиться своим мнением, своими оценками, да, что, например, для вас влияет на усиление украинской армии и может ли отставка или, наоборот, приход нового человека кардинально все поменять. Не забывайте этому разговору, этому эфиру оставлять свой лайк, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Фенги Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф. Мы будем очень признательны, если вы будете пополнять нашу аудиторию единомышленников, людей, которые разделяют с нами одни взгляды. Естественно, спасибо и зрителям социальной сети X, телеграм-канала Марка Фегина, что вы были вместе с нами. И не забывайте, что, конечно же, под завершение нашего эфира мы всегда вам предлагаем один из самых популярных сегодня продуктов – это VPN. Ну вот потому что сложилась такая ситуация, нет сомнения, что к осени будет только усугубляться ситуация в Российской Федерации, поэтому вот кто успел до осени, тот, собственно, и будет в выигрыше.
Да, конечно, потому что мы не хотим терять свою аудиторию. Для нас старт год с лишним назад этого проекта «Фейген VPN» был вызван тем, что действительно началась уже активная фаза блокировок ресурсов социальных сетей, мессенджеров в России и нам бы хотелось бы, чтобы в России все-таки нас смотрели, и мне хотелось бы также, чтобы Фейген VPN как инструмент доступа был максимально популярен, ну, не только среди моей аудитории, наших зрителей, но и шире всех, кто испытывает проблемы с доступом к этим ресурсам, ну, прежде всего, в России, конечно, да. Поэтому моя цель, чтобы вы распространяли и ссылки, и сам этот VPN максимально широко, чтобы к нам присоединялись все новые пользователи, давая тем самым нам возможность достучаться до аудитории в самой России, в самых отдаленных и в самых глухих уголках ее, для того, чтобы слово правды катилось дальше. Вот. Ну и с этой точки зрения, конечно, если у вас есть возможность, вы рассказывайте про Фейгин VPN, ссылки в Telegram-боте, Фейгин VPN-бот в Телеграме или, допустим, на сайте faginlife.net. Максимально широко распространяйте, чтобы люди, которые хотели бы этот VPN получить, подписаться, знали бы о том, как к нему получить доступ. Вот такая к вам просьба. Ну, а во всем остальном спасибо огромное.
Да, я думаю, что тот, кто давно вместе с нами, тот понимает, что если предлагается какой-то продукт, в частности VPN, то он самый наилучший. Поэтому, друзья, выбирайте его. Ну и, конечно же, не забывайте, что наш следующий разговор, наша следующая встреча вот в таком формате состоится уже в субботу вечером, поэтому обязательно к нам присоединяйтесь. А сегодня спасибо всем, кто был вместе с нами. Спасибо Марку Фейгину и до встречи.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанов Лайф, сети X аккаунты Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. Огромное всем спасибо. Увидимся скоро. Всем пока.